Издательство «Бомбора». Океан книг.
Екатерина Хохлова. Швеция изнутри. Как на самом деле живут в стране инноваций и IKEA. Вступление. С чего началась моя шведская история? Может, с первой недели на редакционно-издательском отделении факультета журналистики МГУ, когда мы с одногруппниками узнали, что главным изучаемым иностранным языком для нас станет шведский. Мне он казался недосягаемой экзотикой, приравниваемой разве что к японскому. Мы сразу бросились записываться на факультатив английского, чтобы побаловать свои дипломы хотя бы одним нормальным языком. И каково же было мое облегчение, когда выяснилось, что шведский принадлежит группе германских языков и имеет больше сходства с английским, нежели с японским. Тогда в 19 лет я и подумать не могла, что вся моя жизнь так крепко свяжется со шведским языком, что я даже буду жить в Швеции. Шведский был для меня сказочным языком Карлсона и Пеппи, домом учительницы Фрекенбок, Эмиля и Лотты. Я хорошо помню свое первое путешествие в Швецию. Из блога «Швеция и соседи». Мы с Верой вспоминали наши первые поездки в Швецию и решили поделиться с вами. Моя первая поездка в Швецию оказалась вторым в жизни путешествием за границу и первым путешествием на самолете. Было очень страшно лететь одной, хотя я знала, что по итогу буду не совсем одна, поскольку держала путь на летний курс шведского языка в Эстерсунд. Но ведь в самой Швеции нужно было купить билет на поезд, найти платформу, выйти на нужные станции. Нужно было говорить по-шведски. Что же меня поразило в Швеции? Все. Розовое небо в летние белые ночи, водопады и ледяная вода в озерах, красные домики и флагштоки во дворах, саамские юрты и еда, любезно одарившая всех диареей. Сауна в школе, в которую забегали русскоязычные парни, чтобы нас попугать. Учителя, решившие отметить летом Рождество, чтобы познакомить нас со шведскими традициями. Другой ученик, который тайком привез с собой подружку и прятал ее в общежитии. Лисы, перебегавшие дорогу. Лосиные фрикадельки в столовой. Точильная машинка для карандашей. Шведские папы, часами развлекавшие в поезде детей. Наверное, именно тогда я влюбилась в эту фантастическую нордическую страну, потому что в нее невозможно было не влюбиться. После окончания университета я работала в нескольких книжных издательствах, где всячески пыталась продвинуть шведскую литературу на российский книжный рынок. Иногда мои старания вознаграждались успехом, иногда нет. Например, когда я предложила директору издательства опубликовать шведские триллеры, позднее пополнившие всемирные списки бестселлеров, он спросил: «А кто их читает сегодня?» Я ответила: «Немцы». А в ответ услышала: «Ну, только немцы такое и читают». Сегодня же шведские триллеры читает весь мир. Также директор отвернул нос и от Пэтсона и Финдуса, что было только на руку издательствам, в итоге занявшимся шведскими триллерами и детскими книгами. Я не сдавалась и продолжала бороться за то, чтобы русский читатель познакомился со шведскими книгами. И сейчас для меня нет подарка приятнее, чем переиздание «Серебряной Инны» Элисабет Рюнель, книги, которую я предложила издательству «Текст» и самостоятельно перевела на русский язык. Второй тираж означает, что книга была оценена, и ее первый тираж уже распродан. Даже самая качественная скандинавская литература обычно не получает больше одного тиража. Продвижение шведской литературы стало гораздо легче, когда я устроилась на работу в культурный отдел посольства Швеции в Российской Федерации. Теперь я находилась в кругу единомышленников. Нам выделили бюджет, и перед нашей командой открылось больше возможностей. Мы ездили по всей России, участвовали в книжных ярмарках, устраивали кинофестивали, концерты, встречи с писателями, лекции и семинары. Это было замечательное время. Омрачало его лишь отсутствие стабильности. Все мои рабочие контракты были временными, и я не могла строить планы на будущее. Родители давили на меня, требовали, чтобы я села. Нашла стабильную работу, взяла ипотеку, купила квартиру, подарила им внуков. Нарисованные родителями перспективы зазывали меня в объятия постоянной работы и ежемесячных выплат по кредиту. Поэтому перед ипотечным рабством я решила осуществить свою давнюю мечту. Я всегда мечтала пожить за границей, почувствовать себя местной в чужой стране. Родилось это желание во время моей полугодовой учебы на севере Швеции в городе Умео по стипендии Висбю от Шведского института. Несмотря на то, что жила я там зимой в полярную ночь, да еще и когда в Умео орудовал серийный маньяк Хагаманнен, жизнь в Швеции оставила в моей памяти потрясающие воспоминания. Широкие северные реки, гранитное море, чернильные ночи, суперсовременные библиотеки и инновационные методы преподавания. Плюшки с корицей. Я питалась замороженной питти-панной, ходила пешком, стирая ноги до крови, и откладывала все деньги на поездки по Швеции, диски со шведской музыкой и книги. Именно там, в Умео, родилась моя шведская мечта. Как вы, наверное, знаете, устроиться на работу в Швеции человеку из России довольно трудно, учеба там достаточно дорогая. Шансы получить стипендию во второй раз крайне малы. А для своего опыта жизни в другой стране я рассматривала только варианты с работой или бесплатной учебой. Например, преподавание английского в Китае, 6 рабочих дней в неделю и полное отсутствие отпуска. В итоге я получила приглашение на работу, требующую знания шведского языка, из Польши. Я думала: класс, проведу в Польше год, узнаю, как живут местные, посмотрю мир, вернусь домой, найду стабильную работу и возьму ипотеку. Как вы уже догадываетесь, все пошло не по плану. Польша мне безумно понравилась с самого первого дня нахождения в ней. Я прилетела в самый уродливый город Польши — Лоц. Лоц в переводе с польского означает «ладья», «лодка», поэтому в русском языке «лоц» — женского рода. И сразу почувствовала себя как дома. Наверное, мне так понравилось в Лодзе благодаря моим коллегам. Впервые я работала со шведами, финнами и поляками на равных. В посольстве всегда было деление на русских и дипломатов. Дипломаты имели шведские зарплаты и держали дистанцию, чтобы нечаянно не разболтать какие-нибудь дипломатические тайны. В Польше же мы тусили со шведами, финнами, норвежцами в барах и клубах и знакомились со знаменитой культурой польских шотов. «Вишнювка», «малиновка», «цитринувка» — водочные настойки. Эти названия мои скандинавские коллеги запомнили очень быстро. Особенность Польши как страны для эмиграции в том, что мало кто оказывается здесь намеренно, а не случайно и по самым неожиданным причинам. Например, моя знакомая бразильянка нашла своего мужа повесившимся у них дома. Его смерть стала таким шоком для нее, что она не смогла оставаться в родном городе и запросила у компании, в которой работала, перевод в другое место. И из доступного не оказалось ничего, кроме Польши. Она перевелась, а уже там снова влюбилась, на этот раз в поляка, а в Бразилию больше не вернулась. Знакомый швед оказался в Польше, потому что одна симпатичная девушка-рекрутер позвонила ему и уговорила переехать. Только оказавшись в бандитской Лодзе, в прошлом у города была плохая репутация, он понял, почему использовались такие нестандартные рекрутерские приемы. Еще один знакомый норвежец приехал изучать медицину, так как в институтах Норвегии очень высокий конкурс. Также эта страна не входит в Евросоюз, а в Польше образование было гораздо доступнее. Была в моем отделе и еще одна русская девочка. В Лодз она переехала из центра Москвы. Она моментально выучила польский и сейчас живет в Польше с мужем, тоже, кстати, поляком. Так что закономерно, что я в Польше познакомилась с моим будущим мужем, не поляком и не шведом, а голландцем. И когда он предложил переехать в Голландию, я согласилась, думая, что проблем с общением у меня там не возникнет. Ведь голландский тоже относится к германским языкам и похож на шведский и английский. Мне было очень жаль покидать горячо любимую Польшу, но во мне еще не утихла жажда повидать мир. До этого я была в Голландии только раз, ездила на велосипеде по тюльпановым полям. И представление о стране у меня сложилось не совсем правильное. В отличие от Польши, Голландия мне не понравилась с первого дня. Плоская, перенаселенная страна с практически одним болотным камышом вместо природы, серым небом и непрерывным дождем. Кроме того, в стране преобладал ярко выраженный капитализм вместо шведского и польского социализма. Мои коллеги обедали хлебом с сыром, не отрываясь от монитора компьютера, и даже не трудились запомнить мое имя. Так я узнала, что эмиграция бывает разной. Поэтому, когда спустя несколько лет муж внезапно предложил по его работе переехать в Швецию, он не любитель северного климата и никогда о ней даже не заговаривал, я, не думая ни секунды, ответила «да». Мой путь в Швецию был долгим и тернистым. Но если задуматься, Швеция всегда присутствовала в моей жизни. Идею написать эту книгу мне подала Клара, моя бывшая коллега из Лодзи, которая уже давно вернулась в Швецию и с которой мы много лет поддерживали дружеские отношения. Первые несколько недель после переезда в Швецию я жила у Клары дома, на одной из стен которого висел постер «Следуй за мечтой». Однажды Клара спросила, о чем я мечтаю. Тогда я задумалась. Действительно, а какова моя мечта? В детстве я мечтала написать книгу. Потом мечтала о Швеции. Тогда, может, стоит написать книгу «Мечты о мечте». Да, пусть это будет книга о моей шведской мечте.